Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Світло, камера, мотор. Ой, не те. Пульт, мікрофон, музика, почали. Кіно, яке змінює життя. Неймовірні факти з життя акторів та режисерів. Цікаві гості зі світу кіноіндустрії, театру та телебачення. А також кіноафіша та прем'єри тижня. Все це програма «Камео» з Ігорем Середою. Щочетверга об 11:00. У нас кожен слухач заслуговує на «Оскар».
Друзі, всім доброго дня! В ефірі радіо програма «Камео». Мене звати Ігор Середа. І протягом наступної години будемо говорити про все, що пов'язано із кінематографом, про різні цікавинки. І також у нас буде сьогодні, як завжди, розбір одного дуже цікавого фільму. І зі мною в студії сьогодні режисер Олег Тишковець. Олег, я вітаю вас у нашій студії.
Да, привіт.
Одразу я, як завжди, запитую усіх гостей, які приходять до студії, чи знають вони, що означає термін камео? Чи знаєте ви, що означає?
Ні. Не знаєте. Поясніть.
Да. Ось цікавий такий, якийсь такий, не знаю, парадокс чи не парадокс, але більшість людей, які ось пов'язані з кінематографом, ну, чомусь не знають цей термін, але він на сьогоднішній день дуже популярний у світі кіно, тому що означає він, скажімо так, такий елемент, коли знаменитість або режисер, або ще якась просто публічна особистість грає у фільмі якусь епізодичну роль, або роль другого плану, третього плану, наприклад, найвідоміший там, це Квентін Тарантіно, який може там з'явитися на 2-3 хвилини у своєму фільмі і потім кудись зникнути. Або сьогодні просто його називають король камео, це автор коміксів Марвел Стен Лі, який з'являється у кожному фільмі про Марвел, буквально там на 2-3 фрази або там 5 речень, і все. І більше його немає. Ось саме тому камео.
Скоріше всього, його учителем був Ільдар Рязанов, тому що він во всіх совєтських фільмах везде, где-то в епізодичній ролі появлявся.
Абсолютно вірно. Да. До речі, якраз таки Рязанов і Хічкок, вони такі були основоположники, мабуть, цього такого жанру, елементу в кіно.
Олдскульний, так.
Що такого використовували. А потім воно кудись зникло чомусь, а зараз знову на фоні, мабуть, мейнстріму воно відновлюється. Отже, Олег, розкажіть, я взагалі правильно вимовив ваше прізвище? Тишковець чи Тишковець? Тому що думав собі, як...
Да, без різниці. Можна Тишковець, Тишковець. У мене на могилі у діда взагалі через букву «И». Тишковець.
Тишковець.
Тобто у мене корні йдуть в Польщу, там були, у нас копала моя тетя копала, там такі шляхтичі були, у нас були землі. Мені говорять, от вже, друзі, слушай, ну давай там документи пробую, копайте, тому що от некоторі знайомі реально знайшли документи, ще й потребували компенсацію, і їм виплатили поляки компенсацію за те, що у них отобрали їх землю по їх праву. Там, це взагалі бред, звісно, ну, от такі вони європейці.
Да, можна, да, а ми навпаки такі ще трошки понагліємо і заберемо своє, навіть і не своє. Чому займаєтеся?
Я режиссер рекламы и, ну, снимаю клипы, и также вот себя попробовал в сиквелах, снял 16 серий для канала Интер, это проект был «Вещдок», вот такая художка, ну, было интересно, классный опыт получил, понял, что такое снимать кино.
Да, цікаво. Як ви прийшли до цього? Тому що режисура – це завжди цікаво, і для людей, які, скажімо так, віддалені від цього, я завжди, коли так спілкуюся з кимось, кажу, що ось там режисура, і люди одразу – вау, це, мабуть, щось таке надзвичайне. А як ваш шлях до цього?
Я прийшов в це, точніше, к цьому Через рекламу. Угу. Я рекламою займався около 12 лет.
Ну, я маю на увазі, тобто це було з дитинства, там, коли вам було, не знаю, там, ви закінчували.
А, хотите так? Да, без проблем. Да, это от... было с детства. Мои, когда родителей не было, я просто играл, придумал себе персонажей, был кем-то, придумал себе, не знаю, врагов, друзей, боссов, подчиненных, кого угодно. Я мог один играть, например, там, часов 5-6, и это был целый сценарий, я его продумывал. Если ко мне приезжала моя двоюродная сестра, все, у нас уже было два участника. То есть, ну, по сути, все мы из детства, и все наши профессии из детства.
Так.
Поэтому, как ни крути, куда бы мы ни уходили, мы все равно к этому возвращаемся. И мой сын мне говорит: слушай, ну чем ты занимаешься, папа? Я говорю: ты знаешь, Захар, вот тем, чем в детстве занимался, вот сидел, фантазировал, придумал, вот то же самое, тем сейчас зарабатываю. То есть, по сути, если кто-то строил пасочки, он сейчас строит дома и архитектором работает.
Просто перевели профессию из, точнее, мрія з дитинства, таку, да, там, чи просто і гру з дитинства перевели у доросле життя.
Конечно, да.
А як потім ви кудись вступили, що ви закінчили?
У мене взагалі образование економічне, і тоді, коли я поступав, я за свою жизнь, наверное, я считал, ну, профессии 10 у меня точно было, кем я только не был. И в своей жизни я пробовал все. И учился я, у меня экономическое образование, абсолютно никак не связано с кинематографом. Потом просто я в институте начал заниматься рекламой и познакомился с видеопроизводством, потом работал в диджитал, редакторил, и пошла вот эта вот тема продакшенов для рекламной кампании в интернете. Мы начали этим заниматься, я начал организовывать. Ну, вообще, я там еще занимался, как стилист работал в фотосессии, и не только. То есть много перебрал, перелопатил внутри этой сфер. Перепробовал на себе, все прошел какими-то путями. И потом из видеопроизводства, конечно, уже начал, когда начал режиссировать рекламу, шоты, потом попробовал себя в каких-то 40-минутных секундах.
Шоты, это имеется на увазе какие-то короткие?
3 минуты, минута, 30 секунд. Ну, реклама.
Так, так. Чи важко було людині без фахової освіти вникнути в цю спеціальність? Я маю на увазі, не важко не для вас, тому що, як правило, ну, тобі просто подобається, і ти готовий на все. А чи важко було зі сторони колег чи людей, які просто там брали замовлення і тому подібне?
Ні, звісно. Папа, тяжело снимать кино? Да нет, сынок, легко, так на велосипеде в лесу ехать. Все горит, лес горит, велосипед горит, короче. Нет, на самом деле оно шло постепенно. И, соответственно, окружение, когда ты находишься в среде определенной, у тебя такое же окружение. Которые люди, которые тебя уже принимают, знают, вы вместе работаете, вместе что-то генерируете, вместе что-то творите, делаете, доводите до конца, бросаете и так далее. То есть, когда я попал уже, например, на более киношную историю, конечно же, там я знал лично половину операторов, там с оператором, которым я работал, мы вообще работали 10 лет в рекламе вместе. Ага. Я познакомился с людьми, я знал все, по сути, все процессы, но единственное, что за каждый процесс отвечал отдельный человек. Это было здорово, потому что я привык все делать сам, там совмещать, например, режиссеру и продюсирование, там режиссеру и стилистику, и еще что-нибудь. Ну, это на шотах, на клипах, на рекламе, это там не так сложно, а вот на каких-то киношных там вещах, например, 50-е, 60-е, 70-е года снимаются, то есть там, конечно, своя специфика, должен быть человек ответственный, несколько человек ответственных там за одну там какую-то стилистику, например.
Так, ну, художники.
Да, художники-постановщики, воссоздать аудиторию там правильно, воссоздать тех времен, там, 70-х годов кастрюля и лампа должна быть, потому что люди пишут посты. Нет, вот я жила в 70-х году, не было такой стрельбы, не было такой лампы, ее произвели в 95-м. То есть, когда целевая аудитория, люди поколения старшие, которые у них был опыт, и они помнят все эту детали, и потом воспроизвести нашему поколению молодому, ну, хорошо, я еще застал в детстве это время, а у меня ребята-постановщики работали, которым 25 лет, они просто не жили в это время, они не знают, как это выглядит. И им приходится, конечно, все это копать. Но, слава богу, есть интернет, есть другие сфера, коллеги на рынке, архивы, с которыми можно посоветоваться, конечно, да. Эта сфера, она многие говорят, что все, кто попадает в кино, потом очень тяжело выйти из этой сферы, потому что ну, оно засасывает, оно настолько нравится. Люди, которые там работают, это очень тяжелый, скрупулезный труд. Но люди потом очень тяжело перейти или перестроиться на другую сферу деятельности, потому что это настолько засасывает, это настолько вот кайфуешь от этого, когда ты видишь продукты вот этими актерами, там вот добивался именно вот этой эмоции, и потом она получилась, и ты такой Или тот же любой член команды своей работы, вот оператор смотрит, как вот он старался вот дотянуть вот именно до вот здесь, чтобы он прошел, становился кадр, и он, это получилось, я вижу, как он вздыхает на монтаже, ему нравится. И так каждый член команды. Это здорово. Это очень интересно.
Да. С приводу сиквелів, ви казали, що працювали на сиквелах. І розкажіть про це більше, якщо можна. Що за таке взагалі, що за жанр? І що...
Это история. Например, это было детективы, расследование. Нашли где-то под Киевом архив дел криминальных 50-х, 60-х, 70-х, там, 80-х годов. Вот. И, соответственно, вот вам готовые истории из жизни. Только осталось их переделать в сценарий. А первые, грубо говоря, 200 можно переделать, а потом уже можно из них лепить похожие, только переставлять местами, комбинировать. Это все равно будет интересно, если ты воспроизведешь, если ты сдашь определенную стилистику. Вот. Поэтому понятно, что ну, там есть определенная опергруппа, основные персонажи, которые там снимаются, там, их делают там, на 4 сценария расписывают. Они различные расследования ведут там на протяжении 4-6. Это уже как сценаристы решат. То есть это вот одна история, расставим с этими персонажами на несколько серий, сиквел. Вот. Что еще? Ну, вот, да.
Ну, я зрозумію.
Так это работает.
Олег, який, ну, поки що, мабуть, найважчий проєкт, на якому ви працювали, що було найскладнішого з такого, що ви робили, знімали, монтували і тому подібне?
Да, везде свої складності, на самом деле. Якщо це корпоративний фільм для кінечного заказчика, то, звісно, дуже тяжело.
Що мається на увазі корпоративний фільм?
Ну, наприклад, там корпоративний фільм для компанії «Наша ряба», наприклад.
Ага. Тобто фільм про компанію і таке доводиться робити.
Да, звісно, був опит і такий, і ну, везде, понимаешь, сложность. Да везде свої складності. Основна це знайти вот этот вот баланс между тем, что то, как видишь ты, и тем, что хочет заказчик. Найти баланс между тем, между доверием. Ну, вот есть определенная там, как сказать, сторона доверия, куда с одной стороны входит клиент, который у тебя делает заказ, с другой стороны, у него есть свое видение, свои стереотипы, свои, вот просто то, что ты, например, не разделяешь, а у тебя есть твой опыт и твое видение. И ну, вот это самое сложное на самом деле. Все остальное, ну, вопрос производства, это ну, вопрос технических и профессиональных качеств. Угу. Вот, тех людей очень, ну, что еще сложно. Когда у тебя хорошая команда, которой ты доверяешь, когда у тебя бюджет позволяет воплотить все технические процессы, которые тебе необходимы для работы, то это все гладко и хорошо. Да. Самое тяжелое, да, это, наверное, эмоциональная часть любой работы. Эмоциональная.
Чи є якась у вас мрія, можливо, те, до чого ви прагнете, і ви розумієте, що ось, якщо я зніму це або зроблю це, то цей, там, ну, скажімо так, не просто там життя закінчилося, але вам буде приємно на душі. Я маю на увазі ваші плани, ваша мрія про щось, про якісь зйомки. Чи є у вас таке?
Да, наверное, потому что я отсматриваю очень много контента. Я смотрю там немало реклами зарубіжної.
Так, зрозуміло.
Коли інші митці це роблять, європейці. Я наблюдаю за несколькими режисерами європейськими, американськими.
Ну, вони роблять це дуже смачно. Ось, і просто і ці...
Это тяжелая тема, не трогайте ее.
Ви з приводу того, що вони роблять?
Да. Ну... Тут есть, ну, это очень, это отдельная тема для разговора, посвященная.
Не, ну, особисто мені подобається, я розумію, що таке, і, скажімо так, як мене навчали в вузі, що взагалі і реклама, і кліп, відеокліп – це завжди маленький фільм. Тобто це не просто набір кадрів, які там тобі просто щось продають, тобі показують, а це завжди якась невеличка історія, яка повинна, ну, щоб в тебе виникли усі ті почуття. Ну, скажімо так, навіть короткий метр.
Ну, ви розсуждаєте як режисер.
Так-с. Але а, не як покупець.
А, ні, не так, як клієнт.
Ага.
А для клієнта – це інструмент для продаж.
Ага. І де, а до речі, де цей баланс, скажімо так, між цим всім?
Где? Да. В переговорах.
Ага.
То есть насколько, помимо того, конечно, помимо того, что вы можете быть хорошим специалистом,
так.
Или у вас есть прекрасная идея, и вы в ней уверены, это еще не все.
Угу.
Вы должны убедить клиента, презентовать ему и убедить его, что это поможет ему. Иногда там больше творческая идея, нежели такая, ну, инструментально продающая. И клиент боится этого. Но именно этого, например, не хотят его покупатели. И вы это понимаете, что вам бы это, например, было неинтересно. А смотреть было бы интересно более с творческой стороны. Uh-huh. И это продавало бы продукт. А клиент так не считает. И вот ваша задача донести, насколько вы найдете этот вот баланс, и после сколько правок еще будет, что вы знаете, а вот эти вот планы нужно убрать. Они слишком, они вообще здесь ни к чему. Ну как ни к чему? Ну вы что? Ну это же, это дыхание ролика. Это дает подсознанию выдохнуть там предыдущие 10 кадров и снова погрузиться в смысл. Там. Но это очень важно здесь. Ну нет, они здесь ни к чему. Поэтому это, ну, переговоры. Нужно учиться вести переговоры. Донести свою идею, донести свою мысль. Ну, ну, грубо говоря, продать. Это продавцу, который продает это потом. Это очень тяжело. Продавец творческой идеи, это очень, ну, такая, очень ответственный человек. Очень, должен быть очень уверен и очень уметь это делать.
А повертаючись до питання с приводу вашей мрії, наскільки я зрозумів, що це бажання зробити, ну, якийсь такий продукт, цікаву рекламу, чи що? Все ж таки.
Да, мне хочется и снять определенного рода рекламу, и снять определенного рода клип. Ну, например, мне тоже нравится, как снимает Кендрик Ламар, что у него там используется, я знаю, какой экран, какая голова. Я понимаю, что наши музыканты не могут позволить себе, потому что рынок, ну, рынок слишком мал для развития. То есть, да вот, Украине, здесь чистый лист бумаги, можно там развиваться, развиваться. Да, это правда.
Угу.
Но, есть но определенные.
И это, в чем он наполягает?
Ну, во-первых, это экономическое состояние страны.
Угу.
Это люди сначала думают о том, как обеспечить себя едой, а не так. О том, чтобы сходить на концерт музыканта. И, извините, в Америке с их уровнем дохода они могут позволить себе сходить на концерт музыканта, например, 4 раза в месяц. А наш среднестатистический человек, я думаю, что, наверное, 1 раз в 2 месяца. Соответственно, ну просто вот поэтому зарабатывают артисты там. Там вышел из какого-то неблагополучного района музыкант, он просто мега талантлив, он в батлах отчитал хип-хоп рэп, он победил, его заметили, его тут же лейблы пригласили, они записали, все у него пошли, у него рост профессиональный у него идет, и рост, как сказать, ну, рост, ну, он развивается.
Да, развиток, да. Так, разразумел.
Платформа для развития просто другая. Вот, поэтому здесь я работал с молодыми исполнителями. Я вам сейчас хочу сказать, это вот настолько вот на инициативе все сделано, так. Потому что я понимаю, что у ребят, им очень тяжело свои деньги, которые они заработали в абсолютно другой сфере, либо что-то продали, отдать там 4, 5, 6 тысяч долларов за клип, а потом еще вложиться в правильные инструменты распространения, раскрутки этого всего. А записать песню, это стоит столько же почти.
Угу.
Там можно от 2 до 5 тысяч долларов. Я прекрасно все понимаю. И это, ну, вроде бы, ну что такие деньги? Но это люди, которые, ну, выкладывают свои, пока я не зарабатываю еще на этом. Ну, это очень тяжело.
Ложко. А як гадаєте, с приводу потенциалу контенту, чи це перспективно у нас в країні?
Що іменно?
Ну, я маю на увазі саме артисти, які роблять свій продукт, і ці кліпи, які знімаються, які знімаєте ви.
Звісно.
Для перегляду.
Я хотів сказати, що на самом деле в Україні очень много талантливих спеціалістів. У меня много друзей, наприклад, от у мене є дизайнер грузин, он говорит: "У вас очень крутой продакшн". у вас плохой вкус, но у вас очень крутой продакшн.
Слушай,
у нас украинцы, типа, они вообще ленивые и ужасные. Он такой, кто, украинцы? Да вы с утра встаете и пашете до ночи. Говорит, ты в Грузии не был. Грузин, он утром берет стакан вина, и он ничего делать не хочет, он хочет просто разговаривать с тобой. Говорит, украинцы, говорит, вы настолько трудолюбивы, и это, говорит, не первый человек. Еще был у меня, я познакомился на вечеринке с одним человеком, он занимался инвестициями в Украину, он сам во Франции, он бизнес вкладывает в недвижимость. И они говорят, просто у вас такой рынок, так люди трудятся, у вас можно найти 25-летнюю уборщицу. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, в Европе, почему там отчасти кризис в Испании, в Италии, там молодежь вся пошла трудиться в интеллектуальную труд. Да. Никто не хочет махать веником, никто не хочет убирать улицы, подметать, красить. Никто не хочет этой работой заниматься. А у вас они делают, и делают это качественно. Я говорю, да, окей, круто.
Приємно чути, до речі.
Ну да, вдохновляет.
У нас є питання в коментарях, питання до вас. Чи розвивається зараз рекламна режисура в Україні, якщо порівняти нас з Європою чи Штатами? Мається на увазі, чи можемо ми бути конкурентами провідним компаніям світу? Ось так. Ну, ось, наприклад, наскільки я зрозумів питання, це чи може до нас звернутися якась іспанська чи португальська компанія, яка хоче зняти рекламу, аби це було з одного боку дешево і якісно, щоб там не знімати це на
так,
своєму
рекламі. Так, я вопрос розмит, і я тоді скажу те, що я хочу.
Так, будь ласка.
Смотрите.
Але питання є...
Перше, да, що я хочу вирвати з контексту цього питання і на що відповідати. Перше. Специалисты, возьмем их так, творческие специалисты, режиссура в Украине развивается, причем полным ходом. Причем уже появляется теория. Каким образом? Ее преподают практики, ее создают практики. Например, такой известная академия, как КАМА, Киев Академия Media Arts, я там учился, вот я пошел туда, поставил перед собой 3 цели, я их эти цели закрыл, по сути. Я их, ну, там достиг, я получил, что я, зачем я пришел. А ребята Волки, они организовали всю эту тему. Это безумно круто. И вот мне преподавали практики. Это Иван Сауткин, это Сай. Это люди, которые режиссировали, снимали рекламу для известных брендов. Это, по сути, вот эти вот между режиссерами украинский рынок поделен там, как куски пирога. Mm-hmm. Это вот люди, которые там пару пирогов себе держат. То есть они, Сауткин Иван снимает там 30% рекламы, там Сай еще какую-то часть процентов рекламы снимает в Украине. И я вам хочу сказать, что их продукт, вот я смотрю на то, как наши метры снимают, ребята, это очень классный продукт. И они же сегодня преподают. Они делятся своим опытом. Они прекрасно понимают завтра, ну что ты завтра, ну, сыграешь ящики, и что с собой это все. Зачем?
Да,
это не нужно никому. Угу. Наоборот, делясь опытом, ты сам это все проговаривая, прорабатывая, слыша молодые идеи, амбиции, видя, общаясь с молодыми людьми, которые пробуют себя в этой профессии, ты тоже развиваешься. И даже в этом состоянии. Второй вопрос. То есть, ну, появляются институты, и есть преподаватели. Сейчас это очень сильно развивается. Например, в мое время, когда я начинал, этого не было. Просто не было. Института, факультетов рекламы даже толковых не было. Я рекламу изучал сам. Ездил на Петровку, покупал книги, сам развивался. Вот. Следующее. По поводу, может ли наши уже сегодня режиссеры конкурировать с европейскими режиссерами? Нет, не могут. Не потому, что они менее сильны в идеях или в понимании реализации своих идей. Нет, вовсе не поэтому. Все равно сейчас украинские продакшены, ну, вот я общался там с Electric Film, он у нас преподавал в КАМЕ, Копоц. Они говорят, что мы клиентам предлагаем украинских режиссеров, потому что они в 5 раз дешевле и, по сути, ничем не хуже. Но клиент пока не доверяет. То есть где-то случаются случаи, когда действительно иностранную рекламу снимают наши режиссеры. Либо это не мегаизвестные бренды, но достаточно серьезные бренды пока боятся. Они все равно, они снимают в Украине, у нас дешевый продакшн, как я говорил. То есть само производство здесь дешевле во много раз. И сюда приезжают практически очень много. И Израиль, и Испания, и для Италии снимается.
Да,
здесь
да.
множество. Для Америки снимается угу. здесь реклама. Но основной состав творческий приезжает с ними.
Угу.
Это их режиссеры, их операторы. Все остальное, их художники могут быть, их стилисты даже с собой. Их фуд-стилисты. Ну, потому что вот нашим пока они нет. Не
важко це зробити, да. Тобто у нас є, скажімо так, наразі це платформа чи площадка для продакшену, але тим, кому робити, поки що немає.
Наші продакшени працюють як сопродакшени.
Угу.
Продакшени не іщуть клієнтів там. Если там, то есть клиент выбирает режиссера, обычно ему рекомендуют рекламное агентство. То есть это вообще такая сложная цепь, это не напрямую работают. Напрямую работают компании попроще, которые хотят сэкономить, обойти, например, два ключевых звена. Это рекламное агентство и взять режиссера попроще. Но тогда они степень ответственности они берут на себя. У кого-то может получиться, да, но это риски. Они не пойдут на эти риски.
Друзі, якщо ви щойно підключилися до нас, нагадую, що це програма «Камео» на Радіо АМ, і ми говоримо з режисером Олегом Тишковцем про все, що пов'язано із кінематографом, і після музичної паузи невеличкої ми повернемося до вас і будемо говорити про дуже цікавий фільм, який називається «У важкості перекладу». Це Радіо АМ.
Серці є місце для спогадів. У кожному серці є місце для мрій. Скільки світла в твоєму безмежно блакитному погляді. Я повірила в тебе, і ти в мене вір.
Камео. У нас кожен слухач заслуговує на Оскар.
Друзі, нагадую, що це програма «Камео» на Радіо М. Мене звати Ігор Серда, і зі мною сьогодні гість режисер Олег Тишковець. І наразі будемо, друзі, говорити, як я і обіцяв до цього, про один дуже цікавий фільм, який називається «Важкості перекладу». Коли ми спілкувалися про ефір з Олегом, Олег сказав, що це його улюблений фільм. І хочу запитати одразу, чому саме цей фільм? Чому він є вашим улюбленим?
Задайте правильный вопрос. Сколько раз вы смотрели этот фильм? Около 45 или... Я, значит, смотрел «Рок-н-ролльщик» около 60 раз.
60.
Да, он даже в айподике маленьком был, я в метро ездил, смотрел. Я все фразы, все знаю наизусть.
Мне тоже.
Вот так же этот фильм. Ну, этот фильм я посмотрел раз 40-45,
Ну, я просто до того, что, оскільки вы більше режиссер-рекламщик, и, мабуть, на этом можно было подумати, що це буде якийсь фільм 99 франків про маркетинг, про рекламу там, да. Чи ви не дивилися цей фільм?
Да, звісно, я смотрел цей фільм, але я смотрел його раза, три. І читав книгу. Она была у меня настольная книга, 99 франков, когда я только начинал заниматься рекламой, я писал слоганы, я занимался визуалом, и это реально была моя настольная книга, моим учебником 99 франков.
Ну, я разумею.
Но я не смотрел его 40 раз, фильм. О чем это говорит? Есть фильмы, которые тебе хочется пересмотреть 40 раз. Ну, в определенный период своей жизни. Потом, конечно, ты уже смотришь что-то новое. Я сейчас, например, не смотрю ничего старого. Я смотрю только новое. Uh-huh. Обновляю музыку только новую. Мне нужно новое вдохновение. Вот. Но этот фильм, конечно, для меня является библиотечным. Во-первых, я жутко люблю японцев, корейцев, их культуру, соответственно, их кинематограф.
Але ж, якщо...
За что?
Да,
за что? За то, что... Это, знаете, как вот ты живешь в большой квартире, и у тебя три комнаты. Одна комната, там у тебя вечные гости, движуха, дискотека, свет мелькает, все красиво, плакаты, девушки ходят, меняют одежду каждый день. Во второй комнате у тебя постоянно новая еда, у тебя тоже там перекрашиваются стены, у тебя там, не знаю, что-то там все время меняется. А третья комната у тебя абсолютный минимализм, тишина, спокойствие и возможность... Первое – отдохнуть эмоционально, визуально и о чем-то задуматься. Вот то же самое для меня – это японское кино и японский режиссер. Или корейский режиссер.
Это такая складовая, взагалі, души, яку вы описали с приводу того, как люди реагують, да, тобто у нас і всередині кожної, мабуть, людини є всі такі окремі кімнати, да, де постійно ми щось змінюємо, де просто там спокій є. Мені здається, що це дуже такий хороша метафора з приводу взагалі життя людини.
І от представте собі, наряду з тим, що виходить, я просто забув год, точний,
да,
год.
Так, 2003 рік.
Год, да, рік. Наряду з тим, що виходять які фільми в 2003 году, вдруг появляється фільм, как вот эта вот комната.
Угу.
Первое. Действие происходит в Токио.
Жецка.
Второе. Снимают это все американцы. Третье. Снимают не просто американцы, а снимают дочь самого известного режиссера в мире. Девочка, которая посидела на коленях, наверное, у всех актеров, у всех световиков, у всех там, ну, то есть она просто, скорее всего, прожила у папы там на площадке.
Да, да.
Есть такое киношные дети. У меня тоже там бывает, у кого-то там приводят своих детей. Я абсолютно не против детей на съемках. Это киношные дети. После команды «Тишина, мотор» они обычно замирают. Я за этим тоже иногда наблюдал. Это очень смешно. Так вот, София Коппола, скорее всего, одна из этих людей. Но...
Да, друзі, просто хочемо для уточнення, хто, можливо, не в курсі, Софія Коппола – це дочка режисера Френсіса Форда Коппола, який зняв шедевральний фільм під назвою «Хрещений батько», вибачте за таку переклад, але так його так перевести, бо «Крестний отець», якщо ми говоримо про російську мову. А також вона, до речі, зіграла одну із головних ролей у цих фільмах. І, звісно, критика з приводу цього там така велика щодо її акторської гри. І багато хто каже, що режисер вона набагато ліпша, аніж актриса. Ну, ми зараз не про це, а саме про її режисерську діяльність.
Ну, і так, далі перечисляємо. В-четвертих, Софія написала сценарій. Это она распределила этот спокойный ритм. Скорее всего, там оператор делал свой операторский сценарий, но настолько все прониклись. Я смотрел фильм, я понимал, как работала команда. То, как написан сценарий, то, как отрежиссированы актеры. Актеры, они, я просто забывал, что это актеры. Они представлялись мне именно вот теми персонажами, и они у меня, и Билл Мюррей до сих пор ассоциируется вот с этим человеком. Ну, потому что он настолько... Он, мне кажется, вообще не играл, он проживал все это. Актеры проживали все это. Угу. Ну, там завораживает все. Подобранная музыка, локации. Большинство планов очень открытые. То есть фона, очень глубокие фона. Очень мало только в одном месте, когда они в караоке поют, там есть планы, где закрытые планы, ну, сидят возле стены прям, и камера их вот вбивает в стену, этих персонажей. Но это тоже не просто так. Вот. И мне понравилось буквально, ну, все. Вот, режиссера, сценарий, как снято, как играют актеры. Музыка, все-все-все, это нужно смотреть, это нужно ощущать. И меня очень, конечно же, расстраивает, как режиссер, люди, которые начинают комментировать этот фильм в стиле. Да вот здесь не хватает экшена, господи, тебе нужен экшен? Ну, пойди посмотри там «Черная пантера».
Так, так.
Убери свои грязные руки от этого фильма.
Да, дійсно, люди не розуміють, що є своя специфіка кінематографу, але з приводу відображення, да, такої ось азіатської культури, дійсно, фільм дуже цікавий, і ну, мені особисто дуже сподобалося саме робота художника в цьому фільмі, і наче мені здалося, що це, наскільки я знаю, факт про фільм «Матриці», там накладений ефект такого, що зелений фільтр. Тобто там, щоб складалося враження у персонажів, що все зеленого кольору. У цьому фільмі така картинка жовтувата є, така присутня. І наскільки мені так здалося, що можливо це, щоб підняти ще якусь таку, ну не знаю, не меланхолію у глядача, але якось так відчуття, ну, осені такої, трішки грусті, воно з'являється під час перегляду.
Осені, от я не почувствовав там. Грусть, ну, ви знаєте, там така приятна, мила, тепла грусть.
Ну, тепло, так.
Потому що самі персонажі, якщо розбирати кожного персонажа по отдельності, это просто невероятно. Uh-huh. Это человек, который, ну, он актер, приезжает в Токио сниматься в рекламе по сюжету, и он, ну, честно говоря, по жизни, он вроде всего достиг, у него все хорошо, но как-то ему одиноко. И жена у него есть, и ребенок, и каждый раз зритель напрягается, когда ему же звонит жена его.
Так.
И я, когда вот они просто разговаривают, они не говорят об отношениях, они говорят просто о бытовых вещах. Но настолько чувствуется, что это абсолютно два разных человека.
Угу.
И когда он делится, что поначалу было все хорошо, что расскажи о своей жене. Он говорит, поначалу все было хорошо, она была со мной везде, на всех съемках, а потом просто родились дети, она изменилась. И вот тут там столько смысла на самом деле. Почему такой ритм кадра? Чтобы дать возможность задуматься.
Uh-huh.
Я 40 раз пересмотрел, 40 раз задумываюсь над многими моментами для себя. Над чем можно задуматься. Как важно в жизни встретить человека, с которым ты через там, 20-30 лет ну, не угаснет вот это вот отношение внутри. Насколько, что нужно делать для того, чтобы это не угасло, чтобы оставаться интересным, поддерживать и так далее. Это настолько... И почему вот у них же, по сути, не было романа.
Ну,
это такие вот, да.
Роем Скарлетт Йоханссон.
Поцелуя в сценарии не было.
Да.
Ага. Поцелуй симпровизировали актеры, и они его оставили. Причем этот поцелуй, он же не был французским. Это был поцелуй, просто прикосновение губ к губам. Все. И потом они просто обнялись, и он поцеловал ее в бровик, в глазик. То есть это такая другая любовь. Это как бы особенная.
Мне здається, що да, там таке, знаєте, більше ставлення, я не знаю, як якогось такого дорослого людини, да, скільки...
Він старший.
Да, його, да. Ну, набагато старший. Він їй, в принципі, навіть по... Ну, коротше кажучи, може їй в батьки годитися, ну, якщо так скласти. Ну, приблизно, да, наприклад. І ця любов, вона, можливо, така ось якраз не як чоловіка до дівчини, а просто він бачить її як милу дівчину, молоду, в якої теж є криза, з її відносинами з її чоловіком, у нього криза. Ось. Але до чого все ж таки нас, як глядача, і, можливо, у вас, які у вас після перегляду залишаються думки? Тому що, на мою думку, все ж таки, ну, не може просто бути таке відчуття. Подивилися фільм, ну і все добре. Там якось так таке просто на душі. Все ж таки, режисер, як митець, як художник, повинен щось після себе у душі людини залишити. На мою думку.
Я уверен, что там, ну, много людей, много мнений, и каждый раз может в каком-то определенном настроении оставить что-то свое, просмотр этого фильма, но впечатление, эмоции, которые вызывает фильм, впечатление это вот такой чистоты остается. Чистоты в отношениях, чистоты, вот они смотрят на этот абсолютно мир, который им не присущ, им не похож, но они его принимают, он нравится уже, Токио, им, они полюбили Токио, но они его еще ассоциируют друг с другом.
Так, так.
Их разговоры абсолютно несложные, простые, но настолько им хорошо и комфортно говорить вот так вот вместе. И почему она обратила внимание на нее? У нее молодой фотограф, продвинутый, крутой парень, он муж ей, все круто, но все равно она проводит время вот с другим персонажем. Я... Вот впечатление такое, ну, очень теплое остается, что, ну, знаете, может быть, такой вид любви хочет пережить, наверное, ну, многие хотят пережить такой тип любви, чтобы вот не касаясь, не заходя за определенные рамки, вот здесь прочувствовать, вот в этой стороне, не заходя дальше. Почему? Вот, возможно, они больше никогда не встретятся, скорее всего, но в их памяти они вот такими и останутся, это так здорово. То есть такие штуки тоже нужны, мне кажется, особенно творческим для вдохновения в будущем.
Критики теж, скажімо так, не обійшли, як завжди, стороною фільму. І один із коментарів дуже цікавий, це одного із журналістів журналу Time, він пише ось таке. «Трудності перевода тонуть в противоречиях. Это комедия о меланхолии, любовний роман без завершення і фільм о путешествии, который почти не затрагивает дорогу». Чи згодні ви з такою думкою?
Я не согласен. Знаете, я когда запомнил... Я просто, когда смотрю фильм, я чувствую. Либо не чувствую. Когда последняя там 40 или там минута фильма, когда он попрощался с ней, сел в машину и просто едет, и камера показывает Токио, я мысленно ловлю себя на том, что я еду вместе с ним и прощаюсь с Токио, в котором я никогда не был. Скажите, пожалуйста, режиссер донес то, что он хотел эмоционально?
Он
донес это простым языком, очень простым, но он дал мне насладиться и почувствовать вот этой продолжительностью кадра. Там нет ритмичного монтажа.
Так.
Там режиссерский монтаж настолько, ну, вот, сделал фильм, он подчеркнул все, что было необходимо в этом фильме. Все паузы, нет ни одного лишнего перебивочного кадра, потому что если они там не нужны, они просто они их не вставляли. То есть люди, видно, не боялись расстаться с материалом. Это так важно. То есть они творили до, потому что очень был грамотно и интересно прописан сценарий, а они творили во время, и потом отдельно они творили после съемок, это во время монтажа, то, как они сложили всю историю. Если там... Еще раз, первое, что обратил критик, чего там нет?
Ну, перше, це тонут в противоречиях, тобто різні там...
Перше противоречие какое?
Ну, комедія о меланхолії, ну, тобто, да, комедія і меланхолія, тобто, ну, такі дві несумісні речі. І...
Абсолютно совместило.
Да.
Абсолютно совместило. Там нет такого, что ты сидишь, ржешь, как на комедии. Это не комедия в представлении этих людей. Вы понимаете, критики, они ведь тоже люди. Не поверите, но они тоже, извините, писают и какают, и точно так же субъективно, с точки зрения того, каким контентом сложилось их мозг, представление о чем-либо, они потом и комментируют так же. Вот и все. Поэтому, то есть, у них, если это комедия, она не может быть о меланхолии. То есть, если это комедия, нужно ржать. Тогда, а если не ржешь, ну, это не комедия. Так, подождите, ребята. Вот этот фильм, его можно отнести к слову искусство.
Да, мне кажется, что просто да, не оценили ось, насправді, такого момента, коли тобі добре з людини, да, і всі такі приємні почуття, які виникають, а потім і виникає така і сумність, оскільки ти вже там, ти не можеш просто, о, якщо там, скажімо так, по-дорослому аналізувати все, що є в житті, знаходитися з цією людиною і тому подібне, да. Ну, ось так. Друзі, у нас, на жаль, так швидко проминув цей час. Наостанок попрошу вас зробити дві речі, Олег. Це перше, порадити тим, кому треба дивитися або не дивитися цей фільм. І по-друге, щоб ви порадили усім людям, які б хотіли б займатися відеовиробництвом, взагалі все, що пов'язано там з рекламою, з режисурою, операторською майстерністю. Тому прошу вас зробити ці дві речі.
Кому смотреть, кому не смотреть.
Так, перше, кому дивитися і не дивитися.
Так, хорошо. Ну, во-первых, этот фильм нужно смотреть под определенное настроение. Если вы чувствуете, вообще, садитесь, и что вы хотите сейчас? Вы хотите экшен, вы хотите там спокойно умиротворить, вы хотите мужское кино? Посмотрите фильмы там с Батлером, там, не знаю, все что угодно. Если вы настроены выдохнуть, посмотреть вот на историю, у вас есть на это время и вдохновение, тогда, конечно, стоит посмотреть этот фильм обязательно. Я, как правило, смотрел этот фильм, когда дома никого не было. Я был один, чтобы никто не мешал. Я мог спокойно там вот, просто насладиться этим ритмом, не слушая комментарии со стороны там, и так далее. Я просто выдыхал.
И думался, так.
Да. А по поводу второго, что я могу посоветовать? Да просто брать и делать. Если вы хотите снимать, берите и снимайте. Как? Google вам в помощь. Что вы хотите? Хотите трудиться в творческой? Вот, пожалуйста, трудитесь, делайте. Но одновременно анализируйте и взвешивайте, а что будет завтра. Ну, вы должны понимать прекрасно. Вы готовы на это пойти? Какой там будет доход? Вы готовы на это пойти? Что вы, например, вот не заработаете в этой сфере больше вот столько-то. Вы готовы? Вам хватит? Нормально? Вперед.
Ясно. Ну, мне, знаете, как до цього нічого додати і не треба, тому що ви, в принципі, все сказали і вдало. Олег, дякую вам за таке цікаве інтерв'ю. Мені дуже сподобалося з вами спілкуватися. І завжди цікаво спілкуватися із творчими особистостями. Друзі, нагадую, що у нас в гостях в студії програми «Камео» був Олег Тишковець, режисер. Я бажаю на вашому поприщі, щоб були вдалі проекти, побільше зйомок, побільше цікавих робіт. Друзі, і залишайтеся разом із нами, тому що у нас попереду ще багато чого цікавого. На цьому у нас все. Нагадую, що це була програма «Камео» на Радіо М. Наступного разу поговоримо більше, і також буде у нас наша рубрика «Кінофіша тижня» вже на наступному тижні. На цьому у нас все. До побачення.
Світло, камера, мотор. Ой, не те. Пульт, мікрофон, музика, почали. Кіно, яке змінює життя. Неймовірні факти з життя акторів та режисерів. Цікаві гості зі світу кіноіндустрії, театру та телебачення. А також кіноафіша та прем'єри тижня. Все це програма «Камео» з Ігорем Середою. Щочетверга об 11:00. У нас кожен слухач заслуговує на Оскар.
Тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. про життя серйозно та з гумором. Радіо М.